В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов, наш гость, экономист и политик Владислав Иноземцев. И на связи с нами по скайпу из Петербурга Александр Скобов, публицист, автор «Грани.ру» и «Каспаров.ру». Ну, начнем мы, естественно, с события, которое вызвало бурные комментарии. Задержана верхушка ГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Ну вот, еще недавно Сафонов выступал примерно так.
К сожалению, не все сотрудники госинспекции могут устоять перед предложением и получают соответствующее денежное вознаграждение. Тем самым также нарушают закон, что преследуется соответствующей статьей Уголовного кодекса. И, к сожалению, таких фактов у нас уже с начала года 3 сотрудника привлечены к уголовной ответственности.
Ну, весьма украсили публикации фотографии дома полковника Сафонова в Ставрополе, на которых мы видим отделку и мебель в стиле новорусский ампир и даже золотой, ну, видимо, позолоченный унитаз. Инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток в особо крупных размерах, злоупотребление. Вопрос Владиславу Иноземцеву. Ну что, это, наверное, сильный предвыборный ход властей или все-таки это такая вот случайность как раз в избирательную кампанию попал под лошадь полковник Сафонов?
Ну, слушайте, я не думаю, что «Единая Россия» была выгодна такого рода разоблачения в ходе кампании. Мне кажется, что, скорее всего, здесь действительно шла, ну, скажем так, либо какая-то системная работа, которая иногда ведется, либо возникли какие-то внутренние разногласия между отдельными членами вертикали власти в регионе. Но в любом случае, я глубоко убежден, что такого рода ситуация будет в любом регионе, где бы ни копнуть милицейское начальство. Потому что все-таки я видел гигантское количество публикаций в соцсетях и на разного рода сайтах. И мое ощущение заключается именно в том, что главный рефрен, который проходил сегодня, да, у комментаторов, он заключался в том, что, ну, скажите, у кого из регионов, то есть даже, скажем так, сколько нужно месяцев региональному начальнику, чтобы получить такой же особняк с таким содержимым. Видимо, не очень много.
Но я подозреваю, что содержимое только может отличаться, поскольку вкусы разные. Да. На юге вот такая вот роскошь, да, демонстративная, да, да, а на севере что-нибудь такое, ну, нет, вот скандинавское.
Ну, конечно, но в любом случае сам по себе подход, да, то, что люди приходят во власть за деньгами, ну, это, на мой взгляд, давно уже, с одной стороны, не является секретом ни для кого, никого, по большому счету, не удивляет. Да, и вопрос заключается только в том, насколько должность того иного чиновника соответствует масштабу наворованного. Вот я думаю, что этот момент...
Не по чину брал?
Я думаю, что да. Вот основной момент.
Ну, а все-таки, вот у вас есть предположение, как они, вот те, которые принимают решения, люди во власти, высшие, видимо, все-таки, выбирают жертву, которая будет выдана вот на обсуждение и на расправу, как такой оборотень в погонах?
Нет, у меня нет такого соображения. Я думаю, что это происходит достаточно стихийно и, скажем так, в результате внутренних разборок в той же самой власти. Да? Может быть, там где-то возник конфликт, может быть, что-то не было отвезено необходимое в Москву, да, еще что-то, какая-то возникла ситуация. Но я думаю, что никакой системности здесь быть не может однозначно. Может быть, речь идет просто о том, что таким образом посылается сигнал, там, допустим, губернатору края, что вполне возможно, да, либо какой-то одной силовой группировкой, другой силовой группировки. Еще раз повторю, я не верю в то, что это реальная борьба с коррупцией, просто потому, что практически наверняка в большинстве субъектов Российской Федерации происходит ровно то же самое.
Вопрос Александру Скобову. А как вы вот видите эту ситуацию? Это какой-то частный случай или это действительно системный вопрос в том смысле, что все силовики сейчас, они в той или иной степени связаны с такими коррупционными схемами?
Я думаю, что все силовики, конечно, связаны с какими-то коррупционными схемами. Благодаря расследованиям, в первую очередь, Алексея Навального, мы себе более-менее представляем образ и стиль жизни правящей путинской элиты. Можно ее назвать правящим классом, я предпочитаю такие выражения. И мы видели совершенно ужасающую картину самых, в общем-то, примитивных запросов какой-то кричащей дикарской роскоши, которая, в общем-то, нормальному человеку не нужна, но они все равно к ней стремятся, потому что иначе братва уважать не будет. И вот этот образ жизни, который сформировался на самом верху социальной пирамиды, более низкие этажи господствующего класса, они все выстраиваются под эти образцы и к этому стремятся. Ну, а дальше происходит, кто-то действительно начинает не по чину. Тут ведь даже действительно не только в том дело, что они получают свои доходы и присваивают свою часть прибавочного продукта неправовыми способами, то есть какими-то криминальными, полукриминальными, теневыми, но... Так сказать, вот использование ими этих своих доходов, оно говорит о крайне низкой социальной ответственности всего господствующего класса в целом.
Да, ну вот я, кстати говоря, напомнил бы, сегодня мне попал в руки очень интересный текст Дмитрия Фурмана, который покинул этот сей мир в 2011 году. Он очень точно анализировал происходящее еще больше 10 лет назад, и он написал, что в России практически все предприниматели, чиновники, политики, вообще все граждане – преступники. Все какие-то законы нарушали и нарушают, ибо сами законы таковы, что не нарушать их нельзя. И это значит, что у власти в руках оказывается оружие немыслимой силы. Она может вполне законно ликвидировать любую компанию, разорить любого собственника, посадить кого угодно в тюрьму, надо только устроить какую-нибудь проверку, и обязательно что-нибудь найдется. И апеллировать не к чему, поскольку закон нарушался, и закон становится и средством ограничения произвола власти орудием произвола. Вот эта власть осознала и начала систематически использовать как раз при Владимире Путине. Вот действительно, о праве в сегодняшней России, Владислав, можно говорить? Или вот, собственно, от права не осталось ничего, это сплошной произвол, и, так сказать, вот мы с вами поговорили, не дай бог, кто-то вышел на улицу, не понравился вот какому-нибудь там человеку в мундире, и все?
Ну, слушайте, право в Российской Федерации, конечно, разрушено фундаментально. Мы видели многие примеры этого. Важнейшие элементы правовой системы, да, это там отсутствие ретроактивности, оно нарушено законом о ФБК. Допустим, универсальная сущность любого закона прекрасно нарушена законом Ротенберга, который позволил возмещать утерянные доходы от конфискации имущества, от санкций. Да? Потому что фактически это был закон, направлен на достижение, на результаты одного человека конкретно, да, на обеспечение его.
Но еще интересов. Тимченко есть, кроме Ротенберга.
Да, ну, пострадавшие двое, да. То есть, в любом случае, вот как бы общая канва права, ее логика, она в России давно уже не в чести. Что касается того, является ли Россия страна полного произвола, я бы так все-таки не сказал, потому что здесь сочетается элемент формальной правовой системы с элементом такой средневековой системы вассалитета и... я бы так сказал, лояльности. Вот для лояльных законов нет в позитивном смысле. То есть, да, им позволяется гораздо больше, чем законы предполагают. Для нелояльных законов нет в негативном смысле, то есть им позволяется намного меньше, чем по законам возможно. Да? То есть...
Но если лояльный выйдет из фавора у президента или там каких-то высших должностных лиц, он то тут же может превратиться в преследуемого, ну, да, именно за то, что, конечно, ему разрешалось.
Конечно.
Ну вот, да, есть банкир Пугачев какой-нибудь, есть еще другие там, не знаю, Анисим, кажется, да, были такие братья, были такие, да, бородатые. Вот, и где-то теперь в эмиграции тоже заседают.
Да, нет, это правда. Но в любом случае, я просто хочу сказать, что то, что мы видим сегодня в России, это система, еще раз, введенного в определенное легальное поле, относительно легальное, да, масштабного обогащения всего господствующего класса. И очень многое верхушки российского общества позволено, да, потому что мы фактически, у нас нет дел и нет расследований по конфликту интересов, которых полно везде и всюду, да, то есть это как бы считается уже вполне приемлемым, да. У нас очень мало вопросов там о хозяйственном экономическом фаворитизме, который тоже везде процветает, о всякого рода, так сказать, родственников, которые движутся во власти и в бизнес. То есть дозволено очень много, недозволено нелояльность. В этой системе можно процветать, соблюдая определенные правила игры. Опять, еще раз повторю, я не думаю, что конкретно этот полковник из Ставрополя был самым выдающимся нарушителем этих правил. Но так вот сошлась ситуация. Любой, кто приходит во власть, он должен понимать, что он находится в зоне риска. И я думаю, что как раз этот риск, он в значительной мере вызывает вот желание жить как в последний день. Это, мне кажется, специфика последних лет, потому что в начале 2000-х годов такой коррупции, такого беспредела, конечно, не было.
Ну, насчет последнего дня, кстати говоря, я замечу, что вот были, значит, разоблачения того же Алексея Навального, дворца Путина, ну, и как мы видим, никого они там во власти, видимо, не смущают, особенно если это делается за государственный счет. Вот в районе резиденции Путина, как сегодня обнаружилось открытыми медиа, идет строительство гостевого дома площадью 4000 квадратных метров, возводит ледовую площадку, ну, в хоккей мы знаем, кто играет, четырехэтажный гостевой комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров, лечебно-оздоровительный комплекс и мост через Москва-реку стоимостью 200 миллионов рублей. Это оценка экспертов. И вот когда господину Пескову сегодня, значит, обратились прокомментировать, он сказал, ничего там у нас в резиденции не строится, ну, действительно, не в резиденции строится, а рядом. А вот опровержение звучит так. Это же запрещенный сайт у нас в стране, мы его не читаем, запрещенное издание. Ну вот видите, значит, как получается. То есть почему власть, несмотря на разоблачение, продолжает по той же схеме идти вот просто, ну я не знаю, в лоб с частью общества?
Ну по одной простой причине. Понимаете, что значит разоблачение? Вот само формировка разоблачения означает, что что-то хотелось скрыть, что-то выходит наружу.
А это все секретно.
И имеет какие-то последствия. Но последствия оно не имеет. Понимаете, вот представим себе нечто подобное в любой западной стране. Мы увидим там отставку премьер-министра, кучу судебных процессов, вся пресса будет заполнена этими событиями в течение нескольких недель и так далее. У кого-то поломаются там десятки карьер. В данном случае в России ничего не происходит. Мы видели
так. Огромный... Ничего не происходит. Навального сажают после разоблачения.
Навального сажают, но ведь не сажают же фигурантов разоблачения. Фактически никто, кто оказывался... Фактически расследование Навального по конкретно высоким персонам есть для этих персон... Чуть не иммунитет. Вот обратите внимание. Кто пострадал впоследствии от своих, за свои действия из фигурантов расследования Навального? Никто.
Ну да, только засекретили их собственность.
Ну и прекрасно. Засекретили. То есть в данном случае я хочу сказать, что в России сам по себе вот разоблачение, оно не страшно. Да?
А что же страшно?
Страшно попасть в жернова мельницы вот самой властной системы.
То есть опасно попасть в немилость государя.
Да. Скажем так, или в разборке внутри властной системы. Что касается удара извне властной системы, он микшируется элементарно.
Хорошо, вопрос Александру Скобову. Все-таки почему так происходит? Действительно, вот сколько мы видим разнообразнейших разоблачений коррупции, и тем не менее все фигуранты высшего звена, они остаются, так сказать, целые, невредимы. Ну, за исключением тех персон, которые действительно нарушили внутриэлитные какие-то нам не очень понятные правила игры и отправились на отдых, там, не знаю, в заграничные страны. Так это происходило некоторое время тому назад.
Ну, да. Это очень просто ответить, потому что в стране не существует механизма, обеспечивающего ответственность и подотчетность власти, правящей элиты обществу. Нет реальных механизмов, позволяющих как-то влиять снизу обществу, влиять на положение дел в правящей элите. Вот и все. Они бесконтрольны, они безнаказанны. И ничего с этим сделать нельзя, пока остается эта система путинская, пока она остается в стране.
А в 90-е годы были какие-то механизмы, которые ограничивали подобные, так сказать, вещи, произвол там и коррупцию?
В 90-е годы, как мне представляется, был достаточно непродолжительный период, когда эти механизмы начали формироваться. Но достаточно быстро этот процесс был обращен вспять. И мое личное мнение состоит в том, что это произошло в значительной степени благодаря выбранной тогда модели форсированного построения капитализма, ну, которая более известна в народе как чубайсовская приватизация. Она осуществлялась заведомо неправовыми механизмами, соответственно, значит, вот должны были быть разрушены механизмы контроля над соответствием законности поведения правящей элиты.
А что вы скажете, Владислав? Чубайс виноват или какие-то другие произошли события, которые, так сказать, смели механизмы, в общем, какого-то контроля снизу?
Ну, слушайте, Чубайс, мне кажется, был инструментом, скорее, чем главным виновником, потому что все-таки Чубайс, он создал механизм, да, вот закрепление собственности, крупной собственности за олигархатом, в то время как спрос на такого рода шаг был, конечно, порожден выше руководства государства. Да? То есть, если бы не было цели продлить правление Бориса Николаевича Ельцина в 1996 году, то не было бы и смысла залоговых аукционах и в той приватизации, которая была запущена в середине 90-х. Поэтому я думаю, что, конечно, здесь Чубайс был орудием в руках того же Ельцина. Возможно, он и показал ему этот вариант, да, и пояснил, насколько это может быть полезно, но в любом случае, конечно, не он санкционировал. Второй момент, который важен для меня, мне показалось в связи с выступлением коллеги, мне кажется все-таки, что в 90-е годы не было не столько механизм, то есть не столько существовал механизм контроля за властью, сколько само по себе власть еще не была тем сосредоточием богатства, как это стало сейчас.
Ну, в общем, миллиардеров как раз в момент перехода власти от Ельцина к Путину практически не было еще, Голларовых.
Нет, они были, но они не были чиновниками. То есть в 90-е годы иногда-то, не будем вспоминать фамилии конкретные, да, когда миллиардеры, которые тогда уже были, подкармливали чиновников, причем самого высокого, и министра в том числе, но реальный вопрос о том, что вот министры осуществляли какую-то такую деятельность, которая приводила их в дворцы в Геленджике, делала их миллиардерами, и это требовало их к ответу, вот такой деятельности...
А как же Потанин? Он, по-моему, около года был вице-премьером.
Ну, был вице-премьером, но Потанин до этого был предпринимателем, после этого им остался. То есть это был довольно редкий случай. Так, Каданников был тоже вице-премьером, перед этим придя из бизнеса. Но в любом случае, вот в тотального обогащения чиновничества в таких масштабах не было. Я прекрасно помню 90-е годы, я прекрасно помню те же самые гаишники, да, с которыми мы сталкивались все, как они существовали. Я помню, меня угнали машину в 95-м году, и, соответственно, я подал заявление в одно из отделений ГАИ в городе Москве. Вот, тогда я занимался банковской деятельностью, соответственно, я приезжал туда, пытаясь ускорить это рассмотрение. Естественно, машины не нашли, но я прекрасно помню, в каких помещениях сидели милиционеры, и одной из просьб было: купите нам, пожалуйста, в качестве спонсорской помощи ксерокс.
Но теперь вот они кому угодно сами могут купить.
Могут сказать сами, да, сердца. Абсолютно. То есть в данном случае ситуация изменилась радикально. И 90-е годы не были тем периодом, когда чиновничество было самой богатой частью в стране.
Слушайте, а может мы вот неправильно себя ведем? Мы тут осуждаем коррупцию, говорим о, так сказать, о том, что это нехорошо. А вот Григорий Алексеевич Явлинский в полемике с Навальным, так сказать, такой заочной, он сказал, что вообще эта борьба с коррупцией, как она в России вот производилась в последнее время, это разжигание социальной розни. Может, мы с вами сидим и разжигаем социальную рознь сейчас против хороших людей?
Ну, нам могут это вменить, на самом деле, безусловно. Но мне все-таки кажется, что, конечно, Георгий Алексеевич не прав, потому что с коррупцией бороться нужно. Но, еще раз, проблема, повторю, в нашем государстве заключается в том, что это не государство, в классическом смысле слова. Это корпорация, которая обращена на максимальное обогащение ее правящего класса, ее акционеров. Да? То есть население в ней работники, а чиновники в ней акционеры. И вот они пытаются обогащать себя за счет остальных. Это чисто капиталистическое предприятие, да, корпорация Российской Федерации.
Подождите, а в это, среди этих акционеров сейчас у кого, так сказать, контрольный пакет? У силовиков, видимо?
Я бы, на самом деле, это очень часто поднимающийся вопрос, который я не хотел бы отвечать, потому что для меня, честно говоря, нет большой разницы между ними. Многие люди пытаются...
Они же разные по идеологии.
Почему?
Ну, знаете, силовики, у них одно воспитание, а люди, которые из бизнеса пришли, они по-другому видят будущее.
Знаете, как они видят, меня очень мало интересует. Меня интересует то, что они делают.
В этом отношении... А что, они делают одно и то же?
Ну, по результатам, которые... Ну, хорошо, у нашего товарища милиционера особняк в Ставрополе, у товарища Шувалова замок в Лондоне. В чем разница? В локации?
Замок в Лондоне.
Очень хорошо, но, знаете... Ну,
он хочет ездить в Лондон, он будет мягче по отношению, так сказать,
перспектив. Ну, нас это устраивает, то есть, ну, мы считаем, что вот именно эта граница есть то,
Варюги
что мы хотим.
Варюги милее, чем кровопийцы, А вот эти ребята из ФСБ, которые, с одной стороны, крышуют там каких-то бизнесменов, да, и обеспечивают им систему, так сказать, наибольшего благоприятствования, они одной рукой, так сказать, помогают вот этим своим людям, а другой рукой вводят все новые и новые запреты, так сказать, в общественной жизни. Потому что у них идеология такая, слушайте, что любой, кто с ними не согласен, жизни... это агент.
Я согласен, но эта идеология не только у них. Понимаете, там какая-нибудь госпожа Мизулина не служила в ФСБ и в КГБ, но она вводит запретов еще больше, чем
многие генералы. Но она приспосабливается,
генералы.
И исполнитель просто...
Ну, слушайте, какая разница, они приспосабливаются или не инициируют. Вопрос заключается в том, что, на мой взгляд, я не вижу, вот это моя личная точка зрения, да, оценочное суждение, как у нас говорят, я не вижу разницы между либералами на службе этой власти и ФСБшниками, которые, так сказать, олицетворяют эту власть. Вот я ее не вижу, потому что это единая корпорация, в ней нету внутренней оппозиции, да, вся, так сказать, парламентские партии, которые присутствуют в Думе, на мой взгляд, не могут называться оппозицией. Мы это вот как раз обсуждали недавно с Сергеем Медведевым. Это абсолютно лояльные винтики этого режима, которые вполне встроились в него.
Ну, я согласен. Путина хвалят Зюганов, например, там вот в своих предвыборных ради выступлениях. Бога, да. Он с ним согласен, я уж не знаю, на сколько процентов, в основном согласен. Есть небольшие разногласия по социальным,
да,
проблемам.
Да, но это опять-таки это содержание, это то же самое, как, знаете, Владимир Ильич Ленин говорит, да, профсоюз школы коммунизма. Вот это есть профсоюз, да, то есть давайте мы дадим несчастным угнетаемым чуть побольше, а система-то пусть она остается. Вот позиция Компартии Российской Федерации. На самом деле, еще раз повторю, мне кажется, что система очень монолитна.
Хорошо, Александр, а что вы скажете? Вот все-таки можно ли говорить о монолитной системе, или мы видим, ну, я не знаю, какие-то разные группы, которые как такие мафиозные, так сказать, группировки захватывают какие-то узлы государственной машины, ну и оттуда уже вынимают, так сказать, прибавочную стоимость?
Я думаю, можно говорить о достаточно монолитной системе на сегодняшний момент. Потому что вот эти группировки такие, несколько феодального характера, да, они, безусловно, существуют, но они встроены в достаточно централизованную систему, в которой существует высший арбитр всех их возможных конкуренций друг с другом, и правила устанавливает он. То есть вот в отличие от 90-х годов, когда действительно было достаточно неконтролируемое состязание между организованными преступными группировками, вот эта свободная конкуренция между ними закончилась, наступила централизованная такая монополия, и в этом плане правящий класс сегодняшней России достаточно монолитен, един. Постоянные разговоры о разных его каких-то группах, течениях, там, группах интересов, это скорее от постоянно сохраняющейся в части либеральной общественности надежды на скорый раскол элит, которого все не происходит и не происходит. На самом деле правящая элита достаточно едина, и я тоже, как и Владислав, уважаемый, не вижу разницы между там силовиками и либералами в правящей элите. Это единая корпорация с едиными, в общем-то, интересами. Какая-то часть бизнес-элиты может быть, разумеется, недовольна какими-то чудачествами верховного арбитра, но при этом она совершенно не представляет себе жизни без него. И у нее есть на это основание, потому что этот самый верховный арбитр, он действительно в целом обеспечивает неприкосновенность нажитого ими непосильным трудом от посягательств со стороны социальных низов. Остаться один на один с этими самыми низами, никакие наши бизнес-элиты США, это кошмарный сон для них. Поэтому они будут держаться за режим Путина и будут терпеть все его чудачества, от которых они, может быть, тоже сами страдают. Вообще, очень слабая раскалываемость элит вот этих новых авторитарных режимов, это сам по себе очень интересный феномен, который, я считаю, до конца вообще не исследован и не осознан исследователями.
Давайте Владислав возразит, пожалуйста. Слушайте,
Михаил, я не собираюсь особо возражать. У меня есть просто другое несколько видение.
Ну хорошо, давайте другое видение.
Да, другое видение заключается в том, что я абсолютно убежден, что значительная часть бизнес-элиты не то, что не видит возможности жизни в другом режиме, а наоборот хотела бы жить в другом режиме, что я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы утверждать, что наше население готово ополчиться против бизнес-элиты. На мой взгляд, прошедшие 20 лет абсолютно аннигилировали любые рассуждения относительно того, что олигархи – это абсолютное зло. В виде жупел абсолютного зла давно появились гаишники, ФСБшники, министры и воры, которые возят народное достояние. Я думаю, что к бизнесу сейчас претензий в результате этих лет очень мало. Никто из работяг, да, из так, податного населения не пойдет войной на олигархов, потому что дворцы олигархов давно уже померкли на фоне дворцов чиновников и их приспешников. Но проблема бизнеса заключается в том, что он прекрасно понимает, что на сегодняшний день любые попытки с его стороны изменить эту систему, они приведут только к его собственному уничтожению. То есть,
так его и так уничтожают бизнес.
Ну, а какой, например?
Вот, знаете, вот я мелкий и средний.
Вот я могу сказать, что я...
Ему и достается больше всего. Ну, конечно, кто состоят в Шохинском этом союзе промышленников и предпринимателей, они не страдают, они там, вот Шохин на совещание приходит к Путину и кивает там, и рассказывает, какие они там соглашения по экологии подпишут.
Я готов согласиться. Многие из них там не страдают. Я бы сказал, что даже на более низких уровнях большинство не страдает. То, что мелкий и средний бизнес действительно выносит на себе главную тяжесть проблем экономической, это факт.
Ну, вот с пандемией, например.
Да, с пандемией, например, сколько там, 500 000 предприятий закрылось в первом полугодии этого года. Но проблема еще раз заключается в том, что вот эти люди, это скорее как раз народ, чем предприниматели. Да? Вот между ними и их работниками порой нет никакой дистанции. А вот проблема крупного бизнеса, она заключается в том, что наверняка каждый и там 90% этого крупного бизнеса убеждено, что без ФСБшников они бы жили намного лучше. Но они прекрасно понимают, что никто из них не отдаст ни копейки, не скажет лишнего слова по телефону в мыслях о том, чтобы изменить эту систему. Потому что это верная смерть. Хотя никто из них не хочет. Без Путина они прекрасно перестроятся. Так же, как они прекрасно перестроились после Ельцина, они так же хорошо перестроились после Путина. Еще лучше.
Ну, но хорошо. Свергать его никто из них не будет. Давайте мы вот подумаем теперь о народе. Вот Владимир Путин проводил как раз тут днях заседание Совета по стратегическому развитию национальным проектам. Они там долго рассказывали друг другу, как хорошо живет Россия. Ну вот давайте мы Владимира Путина послушаем и немножко прокомментируем.
Несмотря на сложные испытания, необходимость мобилизовать ресурсы на борьбу с коронавирусом, мы последовательно двигались вперед. На протяжении последних лет мы создаем именно целостную систему поддержки семей с детьми. Шаг за шагом принимаем здесь необходимые решения. Для более 7 миллионов школьников, то есть практически для всех учеников младших классов, организовано бесплатное горячее питание. В августе семьи получат на каждого ребенка в возрасте от 6 до 17 лет включительно единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. В прошлом году свыше 3,5 миллионов российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. И такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам. Само жилищное строительство идет опережающими темпами. И к концу текущего года планируется построить и сдать более 85 миллионов квадратных метров жилья. По сути, мы вплотную подошли к достижению лучшего показателя за всю современную историю России.
Ну вот Владимир Путин рассказывает, что и жилье строят, и там улучшают жилищные условия люди, и детям денежку дают. И, в общем, все хорошо. И он тут недавно еще сказал, что последствия пандемии преодолены, не помню уже в какой раз. Угу. Экономика в целом восстановилась. И, в общем, все, пожалуй, хорошо. И точно такие же доклады звучали там от премьер-министра, от вице-премьеров. Ну, есть отдельные недостатки. Но в целом, так сказать, развитие идет в правильном направлении. Кстати говоря, по опросам Левада-центра, он же иноагент, значит, получается, там где-то 50 на 50, что развитие идет в правильном направлении, чуть больше за правильное направление. Владислав, что вы скажете? Вот этот режим, он способен обеспечивать достаточное количество людей социальными благами, так сказать, хлебом, ну, зрелище в телевизоре, да, хлебом, чтобы люди не бунтовали и терпели?
Ну, конечно. А он, собственно, его и сейчас обеспечивает. В том плане, смотрите, здесь есть два момента. Первое. Способен ли он обеспечивать людей хлебом? Способен.
Способен. А хлебом с маслом?
Способен ли он наращивать объемы потребления, обеспечивать этот рост? Вряд ли. Нужно ли население, то есть требует ли население этого роста? Вот на сегодняшний день я этого не вижу. Потому что, собственно, вот мое ощущение, я об этом много раз говорил, сводится к тому, что сейчас люди считают в своем большинстве, что главное, чтобы не было хуже. Если хуже не становится, это уже более-менее достаточно. Уже народ напуган враждебным Западом, будущей войной с Украиной, куча конфликтов, враг у ворот, пандемия. Все помогает, да? Вот, иностранные агенты со всех сторон, шпиономания, терроризм. Все это прекрасно ложится. То есть в данном случае я убежден, что в течение ближайших лет люди не требуют какого-то бурного экономического роста. В этом отношении Путину ничего не грозит с точки зрения народного, серьезного народного протеста. Обеспечивать тот уровень, который сейчас имеется, он может. И сможет еще довольно долго. Что касается развития, то, понимаете, я как раз сегодня смотрел материал этого совещания, которое было в понедельник селекторного. Вот, очень забавно. У меня единственное, родилась аналогия. То есть Мишустин рассказал про 42 новых стратегических прорыва. То есть, из которых там, слушайте, там такие экзотика. Не читали, нет, сами?
Ну, во все мелочи.
Там потрясающе. Там, например, одна из этих инициатив – это поднять затонувшие корабли в портах. Я вообще не могу себе представить, что на Западе сама тема существовала, да, такая. Вот. Потом, значит, посетить 17 миллионов человек, чтобы пошли по Пушкинским и прочим культурным местам. Наладить автономное движение.
Слушайте, это значит, что напоминает? Средств. Это напоминает там моего любимого Ильфа Петрова. У них там был в «Геркулесе» такой штамп. «Мы, геркулесовцы, ответим на», и дальше вот перечислялось
там 30 пунктов. Вот у меня единственное первое ощущение, которое у меня, знаете, такая небольшая аналогия возникла, что вот эти 42 направления, это будут новых 38 снайперов. Вот конкретно ложится одно на другое. Такая же профанация, тотальнейшая, которую они пытаются теперь к 2024 году сделать. Более того, что очень любопытно, что объявлено было, что это очень дешевый проект, потому что на него тратится всего 500 миллиардов рублей из бюджета.
Это на какой?
Вот на эти 42 направления. Ага. Но.
А вот 200 на какие-то истребители дойдут?
Нет, послушайте, там интересно другое, что 500 миллиардов тратится на этот процесс, а еще 3 триллиона 800 миллиардов, то есть так поменьше, 8 раз больше, берется из институтов развития. И все это должно быть в 2024 году. То есть я понял так для себя сигнал, что очень любопытным образом российская власть решила, что вот мы теперь будем очень экономно работать до 2024 года, забирая деньги из будущих доходов. Мы будем там, вот пусть после 24-го, пусть там кто-нибудь следующий или когда-нибудь, кто там будет, будет рекапитализировать ВЭП. Мы сейчас оттуда все выгребем, создадим там такие же дыры, как это были перед Сочинской Олимпиадой. Презентуем красивую картинку 24-го года, что мы что-то, наверное, сделали. А вот дальше посмотрим, как
они... Слушайте, а вы уверены, что они что-то будут делать? Вот строить железную дорогу, я не знаю, от Воркуты куда-то там, куда Сталин не построил, вторые пути БАМа, еще что-то, вот такие, мост на Сахалин.
Такого нет в этой
дорогу
программе,
там куда-то еще.
Нет, программы, которые обсуждали в понедельник.
Ну, я же Путина слышал не в этот раз, а в прошлый. Ну, он там дорогу по северам собрался.
И что, она уже есть?
Да нет, конечно. Нет, ну, так, конечно. Так это не делается.
Ну, как?
Быстро.
А, так не делается, да. Вот. Но в любом случае, я просто хочу сказать, что вот эта программа, которая обсуждалась в понедельник, вот с этим прекрасным видеовключением, это абсолютно ни о чем. Вот абсолютно ни о чем, мое ощущение.
Хорошо. Я Александра хочу тоже спросить. Но вот как вам в Петербурге, где, кстати говоря, очень сейчас высокая смертность от вируса, и, в общем, видно, что власти не справляются с эпидемией, хотя не вводят никаких локдаунов. Вот как вам видится этот момент? Насколько эффективна российская власть на самом деле в том, чтобы отвечать, ну, на какие-то элементарные вызовы, которые происходят каждый божий день? Там, не знаю, горят леса в Карелии недалеко, Якутия, там от вас. Да, Якутия тоже горит вот синим пламенем. Ну, почему вот как бы они не видят элементарных угроз, которые, в общем, так сказать, ну, видны обычному гражданину, в конце концов?
А понимаете, то, что горят леса в Карелии, большую часть населения Петербурга не очень затрагивает. Знаете, что значит власть эффективна или неэффективна? То, что российская экономика гораздо менее эффективна, чем экономика развитых западных стран, это понятно. То, что российское общество живет значительно беднее общества развитых стран, это тоже понятно. Но при всем при том, сама включенность России в мировую постиндустриальную экономику, она позволяет все-таки режиму поддерживать уровень потребления, ну, на каком-то приемлемом, убогом, безусловно, но все-таки приемлемом для большинства уровне. И это как раз очень важный ресурс стабильности диктаторского режима. Сегодня в условиях вот этой мировой постиндустриальной экономики, которая достаточно высокий обеспечивает все-таки уровень потребления в целом, да? Вот мы живем в условиях такого постиндустриального изобилия, ну, в странах, которые, ну, хотя бы более-менее все-таки совершили уже постиндустриальный переход. Какие-то страны, уже совершившие постиндустриальный переход, могут позволить себе отставание и неэффективность. Потому что это отставание не приводит к социальной катастрофе. Вот они могут достаточно расслабленно жить, поэтому. И на этом в том числе и поднимается вот этот самый новый авторитаризм постиндустриальный.
Слушайте, я вот все-таки насчет расслабленно жить, честно говоря, немножечко вздрогнул. Понимаете, когда в Германии гибнет, ну, там порядка 150 человек во время наводнения, это там национальная катастрофа, все возбуждены, едут спасать и так далее. В общем, это ужас и так далее. А в России каждый день умирает 700 человек от вируса, и это как бы норма, да, и вот об этом вяло говорится на том же путинском совещании, что надо там улучшить что-то и углубить в медицине. Ну вот, ведь это же вымирание населения на глазах. Оно происходит, и такое впечатление, что власти абсолютно это все равно. А может, даже и в плюс, что пенсионеров поменьше будет.
Ну, слушайте, вот здесь сложно сравнивать проблему наводнения с проблемой ковида, потому что...
Это тоже катастрофа.
Это катастрофа.
Непредсказуемая.
Да, но мы прекрасно помним, что там были дни, когда в Соединенных Штатах умирали по 3000 человек. Были дни, когда во Франции, в Италии умирало по 1000 человек.
Слушайте,
в день.
Сейчас в Европе умирает десяток-другой, где-то в какой-то стране, а в России 700. Разница есть. Там то ли третье, то ли четвертое место в мире. А,
да, одно из самых высоких. Я думаю, сейчас по самой высокой сейчас выше вперед Индонезия, мы там где-то во втором-третьем ряду. Но проблема заключается в том, что пандемия, которая весь мир уже проходит больше года, это не та трагедия, которая случается раз вот... Щелчок, как наводнение или катастрофа, или взрыв на какой-нибудь электростанции.
Хорошо, пожар в Якутии, пожалуйста.
Ну, там нет особо жертв.
Пока.
Но в любом случае, я просто к тому, что, конечно, общество любое среагирует на такую одномоментную катастрофу. Ковид стал привычкой. И на самом деле российские власти, они сделали очень много для того, чтобы он стал привычкой. И народ не противодействует этому подходу. Это, конечно... уникальное явление, потому что паники в российском обществе на сегодняшний день нет, хотя, в принципе, вы абсолютно правы в том, что смертность выше. Более того, она удельно становится все выше и выше, потому что мы видим, что с каждой новой волной количество зараженных, пропорция умерших зараженных, она растет, что противоречит любому медицинскому подходу, потому что в каждой стране, каждая новая волна, ее медицина встречает в лучшем состоянии, с большим количеством опробованных материалов, опробованных лекарств, уже с увеличенным количеством вакцинированных, и на каждой новой волне, мы видим сейчас в Великобритании было в прошлой неделе 50 тысяч заражений в день.
Но смертей меньше.
И смертей там 30-40
меньше,
штук.
Меньше, чем раньше.
Да, намного меньше. И в каждой стране...
А в России больше.
А статистику по заражению мы не показываем. Что
значит, статистика липовая.
Я думаю, что в том числе и, но и с другой стороны, видимо, как бы не относились с почтением к нашим медикам, все-таки, судя по всему, это становится привычкой, как ни печально говорить, и какого-то вот нового подъема в стремлении бороться с этой инфекцией нет. Либо руки опускаются, либо это становится уже какой-то такой, знаешь, отдвигаясь на периферии. То есть то, что становится привычкой, уже как бы входит в жизнь и перестает быть чрезвычайной ситуацией.
Ну, хорошо, о привычках давайте еще поговорим. А вот та гибридная война с Украиной после аннексии Крыма и, так сказать, с этой оккупации Донбасса, это тоже теперь привычное такое состояние, люди его не воспринимают как нечто особенное, да, там, сегодня, так сказать, какую-нибудь статью Путин напишет еще, и окажется, что можно воевать, есть идеологическая основа для этого.
Смотрите, если мы говорим о привычке, то ответ, конечно, да. То есть вот то состояние, в котором мы сейчас оказались, с постоянно вялотекущим конфликтом в Донбассе, стало привычкой. Более того, я могу, конечно, услышать много потом критик со стороны моих друзей в Украине, но в украинском обществе стало такой же привычкой. То есть на самом деле, мне кажется, что на сегодняшний день, ну, мало кто, кроме за пределами политического класса, там в Киеве или во Львове, или в Одессе, очень сильно озабочен тем, что происходит в Донбассе. То есть, на самом деле, уже как бы оба общества, и наше, и украинское, приняло что, тот факт, что ситуация изменилась, что эта территория фактически потеряна Украиной, вряд ли она получена Россией. То есть мы получаем новое Приднестровье и новую Абхазию времен
90-х годов. Ну хорошо, а зачем тогда писать статьи, которые, во-первых, оскорбляют украинцев, во-вторых, когда им там про недогосударство рассказывают, про антироссию говорить, и фактически это многие воспринимают как ультиматум: вы сдавайтесь или там переходите в статус Финляндии времен брежневского периода, когда внешняя политика, так сказать, той же Финляндии была очень ограничена вот этим взаимодействием с Советским Союзом.
Ну, на самом деле, я, когда вы сказали про Финляндию времен брежневского периода, я могу сказать, что очень многие люди, включая весьма известных граждан из политической западной элиты, с которыми я делал интервью еще, так сказать, в конце нулевых годов, говорили именно о том, что вот Украина и Беларусь должны были быть счастливы стать такой Финляндией. Потому что это самая разумная тактика в условиях противостояния двух миров.
Ну, не они же напали, я имею в виду, не Украина же напала на Россию, а наоборот, так же, как и Финляндия попала под колеса сталинской военной машины.
И чем закончила Финляндия в середине 80-х, процветающей свободной страной. На самом деле, это очень интересная историческая параллель. Ее никто не смотрит, но на самом деле, может быть, это и следовало бы делать украинским политикам. Я не об этом. Я о том, что... Если говорить о том, почему Путин написал эту статью, мне кажется, что это психическое, в первую очередь, отклонение. Человек, вот я оцениваю так, что это сублимация. Я абсолютно убежден в том, что это не является призывом к войне. Это, скажем так, вот попытка накрутить самого себя и сказать, вот что бы я сделал бы, вот так надо. Но этого не будет.
Чего не будет? Войны не будет?
Нет, не будет.
А вялотекущий конфликт?
Он останется навсегда. Пока Путин находится в Кремле, ситуация с Крымом и Донбассом не изменится.
Ну, а дальше?
Слушайте, а что дальше? Вот товарищ Санду, ощущение
президент такое,
Молдавии.
Ощущение такое, что Путин требует прекратить проведение Украины самостоятельно и внутренней политики, там, Медведчуков каких-нибудь продвинуть во власть, и внешней политики,
он требует,
и
он прочее. Говорит, знаете, вот мое, вот вы спросили мое видение этой статьи. Оно ощущается в том, что Путин просто вывалил, значит, снабдив это какими-то очень низкопробными историческими аргументами, он вывалил в одну кучу все, что ему бы, что у него накипело. То есть, да, вот как вы посмели проводить эту политику без нас? Вы там устраиваете, так сказать, очаги ненависти к России. Как вы можете наступать на русский язык, на моего там кума и так далее? Вот это все выкинуто. Но это выкинуто именно с точки зрения того, что какие же вы все-таки гады. А вот за рамками, кстати, осталось, ну и сделать против вас ничего нельзя.
Не верю, честно говоря, в эмоциональную основу для такого выступления. Давайте Александра тоже по этому поводу послушаем. Что нас ждет?
В этом вопросе я как раз кардинально расхожусь с Владиславом. Я читал текст о сублимации, и я слышал много других авторов, слышал и читал, которые... говорят, что да не бойтесь, ничего страшного, это не для того, чтобы создать идеологическую базу для вторжения. Это вместо вторжения написана статья. Ну, то есть сублимация, по сути дела. Я это слышу постоянно многих. Вот. Я могу показаться алармистом, но тут надо понимать такую вещь, что, может быть, сам Путин и не планирует начинать большую войну с Украиной. И его окружение, может быть, такого не планирует. Они делают другое. Они постоянно балансируют на грани этой войны, запугивая и Украину, и страны Запада тем, что вот мы безбашенные, смотрите, не будете идти нам на уступки, вот точно, вот-вот начнем. И, собственно говоря, я считаю, что статья написана с этой целью, с целью шантажа и запугивания, и выбивания уступок политических, да? Вы же не хотите, ну вот идите на уступки. Но дело в том, что такая игра, такие пляски на арбузных корках, они вообще плохо кончаются. И это запускается, разгоняется машина, которая потом начинает работать сама. Какой-то, не надо думать, что всегда можно будет, вот те, кто сидят в Кремле, они достаточно твердо держат рычаги управления этой машиной и всегда сумеют вовремя остановиться. Вот в чем дело, вот почему такие, в том числе и статьи Путина, они, с моей точки зрения, увеличивают опасность реальной большой войны.
Хорошо. Еще один вопрос, который бы хотел задать, Владислав. А вот Беларусь. Народ поднялся против диктатора Лукашенко. Лукашенко загнал народ под лавку или в тюрьмы, или в эмиграцию. Вот, собственно, и что теперь дальше-то? Санкции против белорусского режима. России, похоже, придется заплатить за Лукашенко, за все его художества. Ну и каков урок для России? Так сказать, чувства такие, как Лукашенко, в России к Путину не возникли, но, в конце концов, они же могут возникнуть, если ситуация будет ухудшаться, будут какие-то военные конфликты, будет падение уровня жизни дальнейшее и так далее.
Смотрите, здесь есть две разных темы. Что касается аналогий между Беларусью и Россией, я пока их не вижу. Просто потому, что даже вот если посмотреть на выборы президента Беларуси в августе прошлого года и на выборы, которые ждают в сентябре этого года в России, это абсолютно разные выборы, потому что ошибкой белорусского диктатора было то, что он допустил на выборы госпожу Тихановскую, фактически ставшей лидером объединенной оппозиции.
Но вот сейчас никого на выборы таких радикальных политиков не допускают в России, не даже допускают. На думские.
Да. Это означает, что Путин вынес очень важный урок из белорусских событий. В первую очередь то, что революция и взрывы случаются там, где возникает надежда, а потом ее обламывают. В России ее нет и не предвидится. Поэтому разочаровываться будет не в чем. Поэтому я думаю, что протестов а-ля 11-й год после сентябрьских выборов мы не увидим. Это первый момент. Второй момент. Что касается Беларуси, я думаю, что здесь Кремль попал в очень сложную ситуацию. Потому что позиция Запада будет постоянно ужесточаться. В Беларуси есть серьезные, гораздо более серьезные, чем в России, очаги сопротивления режиму. Давление будет намного более серьезным в Западе, чем в отношении Российской Федерации. Конечно, можно продолжать финансировать Лукашенко, обеспечивать ему дополнительные кредиты, какую-то экономическую помощь, но в любом случае скоро возникнет какая-то развилка. То есть либо Путин будет пытаться обусловить эту помощь включение в Беларусь в состав России, что, на мой взгляд, взорвет ситуацию вообще и в Беларуси, и вокруг нее очень сильно. Приблизительно так же, как если бы началась война с Украиной. Либо же Запад будет продолжать давить Беларусь, и будет внутренний взрыв. То есть я думаю, что хорошего выхода из этой ситуации нет. Если бы Путин был дальновидным политиком, он наверняка сменил бы Лукашенко. В прошлом году был идеальный вариант сменить Лукашенко.
Ну, не сменил.
Не сменил. Значит, теперь мы идем в тупик. Беларусь будет большим костью в горле Путина, чем Украина.
Хорошо. Александр, что вы скажете? Так, Беларусь чему учит российскую оппозицию?
Беларусь учит российскую оппозицию, что ну, вот такая хотя бы условная и пассивная поддержка новых авторитарных режимов, ну, хотя бы относительным большинством общества, она не вечна. Приходит момент, когда эта поддержка кончается. В отличие от сегодняшней России, в Беларуси этот момент наступил. И мы видели, что против диктатуры выступило абсолютное большинство населения страны. И только силой и только поддержкой из Кремля диктатору удалось удержать власть. В России такой момент пока не наступил. В России, конечно, мы можем говорить, что против диктатуры выступает, ну, во всяком случае, осознанно выступает меньшинство населения. Это не значит, что большинство очень любит эту диктатуру, но большинство готово с ней мириться. И совершенно не настроено менять ее на что-то неопределенное и непонятное, и неизвестно, чем еще кончится. Да? Вот, собственно, на чем эта лояльность большинства диктатуре в России держится. В России лояльность диктатуре в значительной степени завязана на имперские комплексы, имперско-реваншистские комплексы, старательно разжигаемые властью.
Хорошо, Владислав, тогда в заключение нашего разговора, вот как вы все-таки подведете итог? Зачем тогда власти, которые, в общем, пользуются какой-то, ну, каким-то доверием части населения, удовлетворяют социальные нужды, вот так вот сейчас месить российскую оппозицию, там новые иностранные агенты, новые нежелательные организации, новые люди, которых выдавливают из страны. Зачем все это происходит?
Ровно для того, чтобы не случилось повторение белорусских событий. То есть в Беларуси тоже многие удовлетворены происходящим в экономике, да, были до последнего времени. Но в Беларуси люди увидели, что власть случайно сделала ошибку, допустив независимых политиков. Сначала она действительно замочила большинство из них, но кого-то допустила. И тут случилось, знаете, как ядерная бомба, да, два заряда объединяются, и получается взрыв. Вот в России делается все для того, чтобы зачистить поле абсолютно. Я думаю, как не, может звучит очень цинично, но это правильный путь, потому что без этого режим Путина будет гораздо менее устойчивым, чем если он будет еще более сильно бороться с оппозицией.
Хорошо, но давайте вернемся к теме, с которой мы начинали, с темы коррупции, которая, безусловно, с одной стороны стержень режима, с другой стороны подрывает систему. Что народ об этом думает? Опрос.
Борется ли высшая власть России с коррупцией?
На мой взгляд, да, пытается, по крайней мере.
Ну, достаточно много сейчас, я насколько знаю и вижу по телевидению, уголовных дел заводится, расследование ведется, поэтому, наверное, это и есть наиболее адекватные попытки.
Хотелось бы верить, что да, но не знаю точно. Не отношусь к российской власти, не могу ни за кого отвечать. Только что открывала Яндекс, увидела заголовок, что задержана ГИБДД Ставрополье. Наверняка здесь что-то коррупционное, просто еще не успела прочитать статью.
Да нет, конечно. Ей невыгодно, потому что она держится на этой коррупции.
Да, ну, аресты чиновников, министров, всякое, губернаторов.
В какой-то мере, да. Ну, там какие-то законы принимаются, я так и не скажу вам конкретно.
Возможно, что и борется. В открытую взятки не берут. По телеку не показывают пока.
А они сами коррупционеры. Как коррупция может бороться с коррупцией? Это нелогично.
По крайней мере, да, ощущение есть.
Нет, конечно. Она и есть коррупция. Если всех тех, кто борется, они объявляют иноагентами. Но это же смешно даже.
Владислав, вот вы долго не были в России, вернулись. У вас есть ощущение, что сознание людей начало меняться? Они сознают, в какой стране они живут?
Есть ощущение, что оно стало меняться, но есть ощущение в то же время, что надежды на перемены снизились. То есть я бы сказал, да, они понимают, люди понимают, где они живут, понимают, что это надолго, и понимают, что они сделать могут против этого очень мало, за исключением того, чтобы, допустим, уехать или просто уйти в какую-то внутреннюю миграцию.
Ну, некоторые уверены, что не надо уезжать, а надо бороться. И я думаю, что мы продолжим беседы на эти темы. Я благодарю участников нашей передачи, Владислава Иноземцева и Александра Скобова. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Какие главные проблемы решает страна? Как складываются отношения Украины и стран Европейского Союза, Украины и Соединенных Штатов, Украины и России? Вот эти и многие другие вопросы мы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.